тело.
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда, тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших
тел. Ты неправильно подводишься, потому что это подкаст «Правда тела», который вошел в топ-чарт лучших подкастов Яндекса 2021 года. Друзья мои, да, спасибо нашим экспертам, дорогим, драгоценным, самым лучшим и, конечно же, нашим обожаемым слушателям.
Ну, ура! Да. Вот, но я вернусь. Все-таки к началу, что, да, говорим мы здесь о здоровье в разном возрасте. И сегодня мы решили затронуть такую очень интересную и важную тему. Это профилактика сердечных заболеваний после 30 лет. Я так как позитивно говорю, но на самом деле веселого мало, потому что у нас, насколько я знаю, смерть от сердечно-сосудистых заболеваний, она чуть ли не на первом месте стоит. Да?
В мире, и в России.
При том, что врачи говорят, что большинство этих смертей можно было бы избежать при правильной диагностике, при правильном образе жизни. Вот так это или нет, нам сегодня расскажет терапевт-кардиолог, кандидат медицинских наук Оксана Декур. Оксана, приветствую.
Здравствуйте.
Реально у нас прямо эта тема номер один вот по смерти?
Ну, сердечно-сосудистые заболевания, они всегда занимают, в общем, такие лидирующие строчки. Ага. А в нашей стране тем более. То есть тут нельзя переоценить значимость, социальную значимость этих заболеваний, конечно.
Так вот, все-таки какая связь между здоровым образом жизни и сердечно-сосудистыми заболеваниями и ранней смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний? Помните, это во времена моего детства литературной газеты, по-моему, было как раз «В 12 стульях», был такой афоризм «бегом от инфаркта к инсульту», который как бы как раз иллюстрировал, что какой образ жизни не веди, все равно ничем хорошим это не закончится. Какая взаимосвязь?
Дело в том, что когда мы говорим про сердечно-сосудистые заболевания и про смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, и про профилактику, то здесь всегда нужно говорить о таком очень интересном понятии, которое существует в кардиологии. Это факторы риска или профиль факторов риска. Дело в том, что существуют совершенно точно доказанные факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от них. А в первую очередь, это высокое давление, это курение, высокий уровень холестерина, ожирение, ну, ряд других состояний. Это то, что мы называем факторы риска. И применительно к теме нашей сегодняшней беседы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у лиц после 30 лет, здесь нужно понимать, что в первую очередь это борьба с факторами риска. То есть, если вы хотите, если вам от 30 до 40 лет, и вы хотите сохранить свое сердечно-сосудистое здоровье, то в первую очередь вам нужно, конечно, придерживаться здорового образа жизни, не курить, стараться сохранять нормальную массу тела, больше двигаться, рацион питания выбрать такой, который наиболее благоприятен для вашего сердца и так далее. В отношении курения я вообще вот я скажу такую фразу, которую я говорю всем своим пациентам, которые вот в возрасте где-то до там, 40 лет, неважно, с какой проблемой они приходят ко мне на прием, кто-то приходит просто с соплями, с ОРВИ, кто-то приходит, например, у них стало давление повышаться, но если они курят, я им говорю одну и ту же фразу. Я им говорю, лучшее, что вы можете сделать для своего здоровья сейчас, вот от 30 до 40 лет, это бросить курить. И это действительно так, потому что это, конечно, лидирующий фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
А кальян раз в неделю считается?
Значит, кальян. А дело в том, что любой способ доставки продуктов сгорания табака и папиросной бумаги, будь то кальян, трубка, сигареты, айкосы, другие вот эти все девайсы, которые сейчас придуманы, дело в том, что вред от них одинаковый.
Вот так вот.
Окей, хорошо. Но у меня тогда вот все-таки, наверное, первый вопрос про диагностику. То есть вот живет человек, вот он испугался, что с сердцем его может быть что-то не так. Он приходит в районную поликлинику, ему делают электрокардиограмму.
Я что-то испугался, почему? Просто гипотетически или что-то его...
Ну, вот наш подкаст послушал, например. Как
ага.
Вот.
Ну, хорошо, закошмаренный.
Да, ему сделали электрокардиограмму и сказали, ну, в целом у вас все вроде бы нормально. Он может встать, уйти и успокоиться или нет?
И насколько он может успокоиться?
Да, дело в том, что когда мы говорим про профилактику, особенно если это люди там до 40, там, до 45-50 лет, то здесь, конечно, большое значение имеют не какие-то инструментальные методы исследования или лабораторные тесты, а все-таки имеет значение квалификация специалиста, к которому этот пациент приходит на прием, этот человек приходит на прием. Дело в том, что здесь нужно очень правильно оценить профиль факторов риска. и назначить такие исследования, которые действительно позволят выявить какие-то ранние проблемы с сердцем и в то же время не удариться в гипердиагностику, потому что любое не по назначениям назначенное исследование – это всегда риск обнаружения каких-то артефактов, что может привести к замкнутому кругу, дополнительным ненужным исследованиям и так далее, и так далее. Здесь, конечно, нужно просто к грамотному специалисту попасть, например.
Не, ну подожди, это сейчас так достаточно в общем. Вот еще раз, приходит человек, ему делают ЭКГ, он уходит, как бы все хорошо. Итак, ты говоришь, что это, ну, то есть у вас могут быть проблемы с сердцем, и ЭКГ их не выявит. Правильно я понимаю?
Дело в том, что, если, опять же, если мы
просто
говорим...
Просто кто-то говорит, что надо делать эхо, значит,
нет, МРЦ, нет, это, там, это нет, сердце, там. Нет, это нет.
Кто-то говорит,
нет,
что надо таскать на себе приборчик обязательно
нет,
раз в год.
Илья, это, конечно, это не так. Дело в том, что, опять же, если мы говорим про инфаркт и инсульт, то есть те заболевания, которым приводит высокое давление, высокий холестерин, да, как осложнение, то все-таки это удел более старшей возрастной категории. То есть существенный рост факторов риска наблюдается после 40 лет. Uh-huh. Если это люди до 40 лет, там 30-35, то им, конечно, нужно померить давление, оценить массу тела, статус курения. Почему в этом возрасте нужно снимать ЭКГ? Не потому что по ЭКГ покоя мы сможем сказать, будет не случится с ним инфаркт или не случится, но в этом возрасте по ЭКГ мы можем прогнозировать риск внезапной смерти, что гораздо более существенная проблема для молодых пациентов. Поэтому у них нужно спрашивать, не падали ли они в обмороки, не теряли сознание. У них нужно спрашивать, нет ли в семье случаев внезапной смерти. У них нужно спрашивать, мама с папой инфаркт, инсульты не переносили ли в молодом возрасте? То есть, опять же, я говорю, здесь важно попасть к нормальному специалисту, который знает, что такое фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, и знает, что такое фактор риска внезапной смерти. Потому что для молодых людей гораздо более актуально все-таки это риск внезапной смерти.
Так, давайте поговорим вот о чем. Вот смотрите, человек осознанный, у него еще ничего не болит. Он там бывает у кардиолога в рамках какого-то чекапа периодически. Но, тем не менее, мы все слышим, да, холестериновые бляшки, возможно, аневризма, гипертоническая болезнь наследственная. Как человеку правильно выстроить свой образ жизни, чтобы не свихнуться, не заморочиться излишне, да, то есть жить нормальной жизнью, но при этом вот избежать вот этих страшных угроз, которые мы получаем из информационного пространства. Давайте начнем с холестерина. Мне кажется, такая то ли это маркетинговая какая-то история, то ли это действительно болезнь века. Потому что, когда начинаешь разбираться с холестерином, ты понимаешь, что нет единого мнения ни о происхождении, ни о вреде. Расскажите нам.
Да, совершенно верно. И более того, нет единых норм уровня холестерина. Холестерин у всех разный должен быть. И это как раз зависит от уровня сердечно-сосудистого риска. Чем выше сердечно-сосудистый риск у пациента, тем ниже у него должен быть холестерин. Если мы говорим, опять же, о лицах до 40 лет без факторов риска, то уровень общего холестерина вполне может быть меньше 5 холестеринов, липопротеин низкой плотности, то, что называется плохой холестерин, меньше 3. Но после 40 эти цифры могут быть совершенно другие.
То есть они должны быть ниже. И после 40 это почему? Потому что после 40 мы все уже находимся в зоне риска по сердечно-сосудистым заболеваниям.
Ну, в принципе, да. После 40 начинают расти сердечно-сосудистые риски. Если мы говорим про женщин, то, скорее всего, для них все-таки таким рубиконом является период менопаузы, потому что они защищены до менопаузы эстрогенами от болезней сердца. А если мы говорим про мужчин, то да, после 40 лет нормы могут быть совершенно другие.
Слушайте, а правильно я понимаю, что холестерин в наших сосудах и холестерин в нашей, ну, как бы, еде, это немножко разные истории.
То есть ли связь между холестерином, который мы едим,
да, и это, который у нас,
и что
у нас убивает,
съедает,
значит,
сосуды.
Да, конечно. Один холестерин мы наедаем, то это то, что поступает с едой, а второй холестерин – то, что синтезируется нашей печенью для того, чтобы покрыть необходимые биологические процессы, потому что холестерин он участвует в построении мембран клеток. И соотношение может быть очень разное. В норме примерно где-то 80/20. 80% холестерина синтезируется печенью, 20% примерно мы наедаем. Но это если мы говорим про пациентов, которые, в общем-то, более-менее придерживаются каких-то правильных принципов питания.
Я слышала, что вообще диета не оказывает радикального влияния на уровень плохого холестерина, и нужно причины искать в другом месте. И, соответственно, корректировать нужно не еду, а что?
Смотрите, коррекция еды лежит в основе вообще лечения, в принципе, болезни сердца. То есть в любом случае, какая бы проблема не беспокоила пациента, это может быть высокое давление, это может быть высокий холестерин, это может быть уже ишемическая болезнь сердца или перенесенный инфаркт. Но изменение образа жизни – это базис. Она лежит в основе лечения, в принципе, болезни сердца. Понятное дело, что человек с любым диагнозом кардиологическим, он должен пересмотреть свой образ жизни. Другое дело, что не все это делают, но, тем не менее, это базовая основа. И, в общем-то, все основные рекомендации, которые регулируют работу кардиологов, нашу работу, они все подчеркивают, что изменение образа жизни лежит в основе первичной профилактики, вторичной профилактики, неважно. А уже потом надстройками к изменению образа жизни является снижение давления таблетками, снижение холестерина таблетками и так далее, и так далее.
Ну, то есть это я к тому, что если исключить из рациона жирную пищу, ну, например, переедать там сладкого, то вполне все равно холестерин в сосудах будет как бы формироваться.
Да, если правильно питаться, если ограничить потребление холестерина с едой, придерживаться каким-то более здоровым стереотипом...
Юр, если неправильно питаться, но при этом избегать холестерина, все равно ты как бы будешь не слишком здоровым. Неправильно питаться. Ну, то есть жирный...
Я имею в виду, что он не будет есть зажаренную куриную шкурку, но при этом будет трескать торты, например. Ну, холинцы, хорошо, да. Или мороженое, не сильно жирное, но много сахара.
Да-да-да, ну, смотрите, просто избыток глюкозы, он, опять же, он запасается в жировой ткани. То есть это все равно влияет на сердечно-сосудистую смертность. Понятное дело, что, может быть, это не будет повышать уровень холестерина персе само по себе, но повышать сердечно-сосудистые риски все равно будет просто другим путем.
А у меня такой тоже, может быть, немножко глупый вопрос. Ты упомянула, что у женщин, их женщин защищает, да, эстроген, правильно я говорю, да?
Да.
И, а при этом говорят, что у очень полных мужчин начинается выработка вот тоже вот этих как бы женских...
Женских половых гормонов, да?
Гормонов, да. Так не защищает ли это их от сердечно-сосудистых заболеваний?
Надежда в голосе.
Вклад существенно меньше. Просто больные с ожирением, их ожирение, оно мощнее гораздо стимулирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, нежели какой-то там небольшой уровень эстрогенов, который может тоже синтезироваться жировой тканью из-за того, что ее много.
А что за история с коррекцией плохого холестерина с помощью рыбьего жира и омега-3 и так далее?
Дело не совсем в холестерине, дело в полиненасыщенных жирных кислотах, тех пищевых компонентов, которые обладают кардиопротективным действием. Опять же, они участвуют в построении мембран клеток и способствуют снижению вредного жира, триацилглицерида в первую очередь. То есть сам по себе употребление омега-3 полинасыщенных жирных кислот или там жира рыбьего не способствует снижению, там, например, плохого холестерина. Оно может быть способствовать снижению жирных кислот, свободных жирных. Это немножко разные звенья.
Правда тела.
Правда тела. Слушайте, ну если уж мы проехались катком по курению, давайте тогда поговорим и про алкоголь.
Конечно, самое главное, думаю, что многие тут ждут сейчас, замерли с наушниками в ушах.
Как, опять-таки, люди говорят, вот у меня стресс, я вечером рюмочку пропустил, сосудики расширились, значит, меня отпустило, коньяк полезен для сердца.
Или
вот
красное вино,
все, да.
Например.
Что современная наука об этом говорит?
Да, спасибо. Но это, да, очень интересная история. Можно рассказывать бесконечно. Но хочу начать и подчеркнуть все-таки с главного, что последние рекомендации, которые вышли в сентябре этого года, то есть совсем недавно, по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, это рекомендации Европейского общества кардиологов, в соответствии с ними безопасная доза этанола для организма, для сердца в первую очередь, считается 100 грамм чистого этанола в неделю. Если вы пересчитаете, получится где-то 250 в переводе на крепкий алкоголь 40-градусный или бутылка вина в неделю. Вот эта доза считается безопасной для сердца.
Ее можно разом выпивать? Ну, то есть там раз в неделю, но стаканчик.
В неделю. Надо, да, желательно.
Или это надо растянуть?
Конечно, растянуть на неделю. Да, растянуть на неделю. Да. Дело в том, что, конечно, алкоголь сам по себе токсичен для сердца. Он вызывает гибель кардиомиоцитов. Но около 10 лет назад были впервые опубликованы исследования, которые показали, что умеренное употребление алкоголя может быть, наоборот, благотворно влиять на сердце и снижать сердечно-сосудистую смертность. И именно на основании этих исследований, вы помните, вот много лет назад существовал такой вот слух о том, что вот небольшие дозы алкоголя, они полезны для сердца. меняться. Но сейчас эти исследования, они подверглись довольно существенной критике, причем в двух направлениях. Но первое, это самое главное, что результаты этих исследований, они основаны на self-reported. Ну, то есть это механизм, когда пациенты сами говорили, сколько они употребляют. А когда они сами говорят, сколько они употребляют алкоголя, это всегда... В общем, здесь могут быть какие-то в общем, разногласия и неточности и так далее. И второй важный нюанс – это почему, собственно, умеренное потребление алкоголя оказалось лучше, чем вообще отказ от алкоголя. И тут тоже непонятно. Вот эта группа пациентов, которые полностью отказываются от алкоголя, они, собственно, почему пить-то перестали? Они исходно не пили или уже они допились до такой степени, что у них возникли какие-то проблемы со здоровьем, и они были вынуждены, значит, отказаться от алкоголя. То есть в этом проблема. И третье, это самое главное, действительно оказалось, что люди, которые выпивают умеренно, у них лучше профиль факторов риска. Как правило, это люди, которые употребляют хороший алкоголь, это люди, которые употребляют, естественно, с хорошим алкоголем, хорошие продукты питания, которые отличаются более высоким социально-экономическим уровнем, которые, естественно, придерживаются каких-то принципов здорового образа жизни.
То есть они просто настолько хорошо питаются и в целом правильно живут, что их организм крепче, и это компенсирует отрицательное влияние алкоголя в том числе.
А в целом, если человек пьет умеренно, просто у него, он сам по себе, у него лучше профиль факторов риска. Вот и все. И, возможно, с этим было связано то, что вот эта группа пациентов, она обладала преимуществом в отношении сердечно-сосудистой смертности. Поэтому из-за того, что вот эти исследования, они такой существенной критике подверглись, действительно сейчас основная концепция в отношении, основной научный взгляд в отношении алкоголя – это, значит, сократить до минимума. Если вы не употребляете алкоголь, то это существенно лучше отразится на вашем здоровье, в том числе на вашем сердце.
А вот мне приходилось читать такую информацию, что якобы поскольку алкоголь токсичен, и поскольку нашим организмом вот любое поступление алкоголя воспринимается как некий стресс, то если ты выпиваешь, то вот как бы в первую очередь организм бросает свои ресурсы на нейтрализацию вот этого как бы токсичного вторжения. Соответственно, если ты пытаешься перестроить свою систему питания и при этом вот как бы регулярно выпиваешь, то ты тормозишь вот эту адаптацию организма к новому рациону, потому что вот он бросает свои силы на нейтрализацию вот этого алкоголического вторжения. Есть логика в этом или нет?
Я пытаюсь просто найти какую-то связь с конкретными биологическими процессами. Нет, разумеется, потребление алкоголя, вообще поступление алкоголя в организм, оно приводит к активации синтеза различных противовоспалительных цитокинов. И, может быть, возможно, с этим связан, скорее всего, какой-то положительный эффект от алкоголя.
Да нет, сейчас не про положительный, это про отрицательный.
Отрицательный.
Да, что вот, условно говоря, вот ты меняешь себе программу питания, вот тебе там эндокринолог или там кто-то еще прописал рацион, и ты начинаешь по нему питаться, питаешься 2 месяца, но у тебя организм перестраивается на эту схему питания. Если же ты будешь там раз в 2 дня что-то выпивать вечером, то организм будет тратить силы на нейтрализацию присутствия алкоголя у тебя как бы в организме и в крови, и, соответственно, его адаптация на вот эту новую систему питания, она будет проходить медленнее, там чисто эмоциональная, там чисто, ну, тоже там на уровне какой-то, видимо, обмена веществ.
Ну, тут большое значение имеет, а до этого человек также выпивал. То есть он просто меняет свой рацион, при этом не меняет...
Да.
Ну, скорее всего, да, потому что просто даже если он снизил калорийность рациона, то усваивать вот этот и инактивировать этот алкоголь будет существенно труднее. Даже просто если банально колораж стал меньше. Поэтому, ну, возможно, окей. Если только...
Давайте вот перечислим уже под конец вот какие-то признаки, по которым нужно заняться своим здоровьем и, в первую очередь, сердцем. Что это?
Даже объем... если вам всего там 32
там,
года.
Да, да, да. Что это там? Объем талии, отдышка, давление. Ну, ты расскажи, что это.
Метеозависимость, не знаю. Что? Вот как вы скажете?
Где эти звоночки?
Иди к нам.
Да, вы все правильно говорите. Да, курение, высокое давление больше, чем 140 и 90 миллиметров ртутного столба. Причем как первая цифра имеет значение, так и вторая. Избыточная масса тела. Все это имеет значение. плохая переносимость физических нагрузок. Особенно таких бытовых, когда, не знаю, там нужно сумку из магазина там на 5-й
этаж. Кстати, я обратил внимание, я отслеживаю мемы, я вот обратил внимание, что в среде людей как бы за 30 стали очень популярны мемы на тему так называемых вертолетов, что если ты резко встаешь, у тебя начинает кружиться голова, что якобы вот это вот первый признак возраста и взросления. Ну, вообще-то это не очень нормальная, наверное, история, да, вот если там... Ты резко наклоняешься, и тебя начинает потом штормить из стороны в сторону.
Ну, это да, это ортостатическое. Это ортостатические реакции. Они связаны с тем, что если мы долго сидим или долго лежим, то кровь венозная депонируется в венах нижних конечностей. Потом, если мы резко встали, то просто она не успевает дотечь
Но
до сердца.
Но это нормально или это наоборот, как бы звонок, ну, что нужно к врачу?
Смотря какая выраженность. Если человек при этом в обморок падает, то, конечно, это, ну, более тревожная ситуация. Если у него просто головокружение, то мы все имеем, в общем-то, право на такие реакции. Это связано, опять же, это может быть связано с детренированностью, с низким уровнем тренированности.
Или хондрозом, например, да, когда-то. Будет отдельно нам с тобой об этом поговорить.
Не, ну это скорее сосудистые, конечно, такие вазовагальные рефлексы, то, что называется рефлексы между парасимпатической нервной системой и сосудами. Опять же, нормальный уровень тренированности и там, нормальная масса тела, она, как правило, в общем...
Нормальный уровень
избавляет.
Тренированности. Я хочу напомнить, что вот Кеннет Купер, автор концепции аэробных нагрузок, которую мы упоминали, значит, в прошлый раз, он считал, что нормальным уровнем тренированности, нормальным уровнем тренированности.
Я испепеляю Илью взглядом, да, потому что мы специалистам разрешаем ставить ударение, где они хотят, как у них на их жаргоне профессиональном принято.
Короче, надо каждый день по 5 километров пробегать и не умирать после этого.
Окей. Я думаю, что сегодняшняя порция у нас уже достаточно велика. Я советую послушать и переслушать этот эпизод, потому что мы поговорили про курение, и про алкоголь, и про холестерин. То есть, в принципе, про все такие реперные точки нашего сердечно-сосудистого здоровья. И я только одно прошу. Те молодые люди, которые нас слушают, я знаю, что нас слушают и те, кому 25 и 27. Пожалуйста, высокий уровень осознанности. Думайте про то, что сердце у вас одно.
А болезни все эти молодеют, к сожалению. А у нас в гостях
это сегодня... была прям правда-правда сегодня нашего тела.
А у нас в гостях сегодня была терапевт-кардиолог, кандидат медицинских наук Оксана Декур. Оксана, спасибо огромное.
Спасибо, что пригласили.
Это был подкаст, в который приходят лучшие эксперты, поэтому наш подкаст среди лучших подкастов по версии Яндекса в этом году.
Правда тела.
Правда тела. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями. Правда, 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 дело.